Откройте Евангелие от Марка, 11 главу. И 3 стих читаю. Если кто скажет вам, что вы это делаете? Вот на этой теме я остановлюсь. Что вы это делаете? Друзья, я так понимаю, что задача, которая была, или поручение, которое Христос дал ученикам, нелегкое поручение было. Я так ставлю себя на их место. Ну вот представьте себе, идти в селение. И увидите осленка, и начинаете его отвязывать. А вас поймают, как на месте преступления, да? Правда неудобно? Ну вот если бы он сказал им так, придете, увидите осленка, найдите хозяина, объясните ему, и он отпустит, и тогда приведете. Это намного проще было бы. А он не так сказал. Вы увидите и отвязываете. К этому времени ученики уже были приучены, что слову Господнему надо покоряться в точности. Не надо по своей логике перекраивать. Нет. Ну, идут. Я думаю, наверное, они старались запомнить. Уже они наперед знали, что сейчас так произойдет, что их поймают и спросят, что вы это делаете. Христос наперед это предупредил их. И думаю, что они тоже с переживанием шли. Но знаете, в чем их счастье было? Он научил, как ответить, когда вам зададут такой вопрос. Во-первых, им было это делать легче, что они не сами придумали, они выполняли поручение Иисуса. Это им уже легче было. А с другой стороны, Христос сказал им ответ, как им нужно ответить. Я думаю, что они старались запомнить этот ответ, чтобы в точности так и ответить, потому что ситуация сложная, неприятная ситуация. И точно, пришли, отвязывают, и вот хозяин, что вы делаете? Но они ответили в точности, как Господь сказал. И сказано, и он отпустил их. Друзья, кому из вас когда-нибудь задавали подобный вопрос? Что ты делаешь? А? Поднимите руку, кому ни разу не задавали такой вопрос? Ни одной руки, да? Нет, мальчику не задавали. Ну, брат подсказывает, а он забыл. Я думаю, что да. Я думаю, что такие вопросы задавали всем. Я вам расскажу один случай, как мне задавали такой вопрос. Я не помню, сколько мне лет было. Ну, наверное, уже школьником был. Ну, конечно, начальные классы. У меня папа работал водителем на машине, на большой машине работал. И одно время там у нас-то личной машины не было, и бензин, допустим, брать смысла не было, у нас не на чем было ездить. Но все равно он иногда сливал бензин, вот для чего. Иногда в командировку надо было ехать, или вообще, чтобы работа не остановилась. И бывали периоды, что есть бензин в гараже, а бывало, что его нет. И у кого был какой-то запас, тот работал даже тогда, когда другие стояли. И с этой целью, ну такой период был. И с этой целью, когда был бензин, отец делал запасик себе. 200-литровая бочка дома у него стояла. И когда не было бензина, опять 100 бочки брал и опять грузовую машину заливал, ну чтобы перебоя в работе не было. И так у нас в сарае стояла 200-литровая бочка с бензином. Ну, а я так вот сообразил, что как бы интересно посмотреть, как бензин горит. Вот я говорю, я не помню, сколько мне лет было, но так мне думается, что я уже ходил в школу. Я взял большой кусок ваты, вот такой, налил на него бензину, рядом с бочкой тут, поджег и фуф, факел такой. Так интересно, фуфайку бросил, потухло. Интересно, открываю опять. И мама увидела. Мама в ужас пришла, говорит, все, скажу папе. Ну, я знал, что теперь меня ждет вопрос вечером. Ну, конечно, мне прозвучал этот вопрос. Что ты делаешь? И после этого у меня было на спине жарче, чем в сарае. На всю жизнь запомнил, что этого делать нельзя. Но мне прозвучал вопрос. Вы знаете, на вопрос, что ты делаешь, у меня ответа не было. Я не знал, как объяснить. В отличие от учеников. У учеников был ответ, да? Кто им научил, как отвечать, а? Иисус научил. Друзья, и вот здесь такой урок. Когда я делаю, что бы я ни делал, я должен подумать, а как я отвечу на вопрос, что ты это делаешь? Если у меня есть ответ, делай. А если нет ответа, тогда подумай, зачем это делать? То есть я вот что хочу сказать, что вопрос обязательно прозвучит. Обязательно за каждое дело прозвучит вопрос. Я вот, пользуясь тем, что разрешили еще минут 15 взять, хочу рассказать очень интересный случай. Только затрудняюсь так сформулировать его, чтобы кратко рассказать, ну, очень важный. Когда одному брату задали вопрос, что ты это делаешь? Дело было очень сложное, но он имел ответ. И он мог объяснить, что он делает. Это интересно. Итак, я этим примером потом что хочу сказать. Сейчас главная мысль этой темы. Что мы должны обо всем думать, что бы я ни делал, иду ли в компьютерный зал или в школе что-нибудь. Пришла мысль сделать. Стоп, чуть-чуть остановись на несколько секунд и подумай. У меня есть ответ, когда мне зададут вопрос, что ты делаешь? Как я отвечу? И если дело, которое я делаю, пусть оно даже очень сложное, многие не понимают, но это Бог поручил, Он и научит, как отвечать. Это все просто будет. Ну, даже вот еще один библейский пример. Когда-то Мария разбила алавастровый сосуд, помните этот случай, да, мальчики? Вот перед смертью Иисуса уже, Иисус был в Вифании, там Мария разбила алавастровый сосуд. Ну, там чуть по-другому Иуда сформулировал этот вопрос. Он сказал, к чему такая трата? Ну, суть одна, да? Что ты это делаешь? Она не переживала, что он задаст вопрос, хотя вопрос возник. К чему такая трата? Господь его остановил и говорит, не смущайте женщину, она доброе дело сделала для меня. Да, затраты большие, огромная цена стоит, а она разбила. Но она не переживала, что за это отвечать надо, хотя цена большая. Потому что у нее был ответ. Она приготовила меня к погребению. Прекрасно. С таким ответом можно делать. Любая затрата, не переживай. И вот случай хочу рассказать из братства. Знаете, у меня сейчас мысль пришла рассказать этот случай, потому что это с Сибирью связано. Ну, а я-то в Украине живу, а сейчас в Сибирь приехал. Одну историю, интересную историю, я слышал из двух уст. Два брата мне рассказали одну и ту же историю с двух сторон. А я вам сейчас расскажу и одну, и другую сторону. Интересно очень. Первое это мне рассказывал Дмитрий Васильевич Миняков. Ну, старые сибиряки помнят, когда он жил в Сибири? Или этот возраст уже не помните? А? Помните, да? Вот. Да, в Барнауле жил. Ну, не так давно, может быть, года три назад, мне с ним пришлось вместе в машине ехать, ну, может быть, в общей сложности дня четыре. Где-то мы останавливались и опять ехали. И он мне много интересного рассказал. Я всего не буду рассказывать, а этот случай расскажу. Он говорит, как-то устал, на нелегальном положении был. Ну, нелегальное положение – это когда всесоюзный розыск на него, милиция его ищет, его фотографии висят над милицией, их разыскивает милиция, и он в таких сложных условиях должен совершать служение. А потом, в конце концов, когда-то служение это заканчивается арестом, судом, тюрьмой, а потом освобождение, опять нелегальное положение. Он говорит, я от 61 года до 88 всегда был или в тюрьме, или на нелегальном, потому что его освобождали под надзором, и он уходил из-под надзора на служение, и на него всесоюзный розыск. Нашли, арестовали, опять освобождают под надзором. И так постоянно. И он или в тюрьме, или на нелегальном. По-другому у него не получалось. И он, говорит, на нелегальном положении был. И арестовали. Арестовали, привезли в тюрьму в Барнауле. И находится в тюрьме. Он говорит, я так устал как-то, вот духовно устал. Даже ослабел. И решил побыть в посте. Я знаю, что мне предстоит сейчас беседы с КГБ, беседы со следователями, суд впереди, впереди срок. И нуждаюсь я в том, чтобы как-то духовно укрепиться. Решил побыть в посте. И так на сердце положилось 14 суток побыть в посте. Ну все, я помолился Господу, Господи, дай мне силы физических и твердости в этом, побыть в посте 14 суток. Ну, прошло несколько дней, он находится в камере, там много всяких заключенных, он пищу не принимает. Ну, увидели это, заметили это власти, начальство тюремное. Спрашивают, почему ты не принимаешь пищу? Он говорит, это мой вопрос, я так хочу. Я не буду принимать пищу. Но они понаблюдали за ним неделю, а он не принимает и не принимает. Не заявляет о голодовке. Ну, там заключенные бывают, объявляют голодовку. Он не объявляет голодовку, а просто не принимает пищу. Они в недоумении, они с таким не встречались. Ну, они не знают, что такое пост. А ему нужна просто потребность души его перед Богом попоститься. Ему не нужно ничего у них, он не требует ничего. Они запереживали, решили его обхитрить. Жена ж приходит, интересуется как там. Они ей говорят, разрешили передачку передать. А знаете, в чем хитрость была? Думает, он-то тюремную эту баланду не ест, а если жена принесет, ну как, даже если бедненькая семья, все равно в тюрьму что-то лучшенькое купят, да? Хорошие колбаски купят, там все. И вот передадим ему посылку от жены. Ну и, конечно, он покушает. На это рассчитывала власти. Но здесь был Божий промысел. Ну и жене сказали, она обрадовалась, побежала, чтобы собрать передачку. А ему говорят, так окошечко на дверце камеры открыл, надсмотрщик, и говорит, Миняков, тебе разрешили передачку, сейчас жена передаст. Ну, спасибо. И потом говорит заключенным в камере, ребята, сейчас мне передачку принесут, я вам ее дам, потому что я кушать не буду, а вам отдам, вы покушаете. И тут, говорит, произошло небывалое. Обычно заключенные последний кусок из рук выхватят. А то, что в камере произошло, это небывалое. Главарь камеры говорит, Дмитрий Васильевич, а ты с нами тоже покушаешь? Он говорит, нет, я не буду кушать. Он говорит, тогда я запрещаю никто из заключенных, чтобы ничего не взял. Пусть она пропадет, но не хватало еще на наших глазах, святой человек умирает, а мы будем твою передачу есть, не будем есть. Ну, когда он так сказал, Дмитрий Васильевич тогда думает, ну, зачем тогда я буду принимать? Пропадет просто, и заключенные не воспользуются, я есть не буду, у меня еще неделю впереди поста. И думает, я-то знаю, что, говорит, у меня-то, ну, детки колбасу-то не часто едят, семья бедная. Я сейчас откажусь, а жене деваться некуда, она деткам отнесет. И вот детки колбаску поедят тогда. А все это был Божий промысел. Приносит ему надсмотрщик, пожалуйста, прими, распишись за передачу. Он говорит, нет, я не буду принимать. Отнесите, отдайте жене назад. И скажите, что я отказался от передачи. Ну, надсмотрщику какая разница, он подмышку и понес. Принес, отдал, жена назад забрала и ей сказали, он отказался принимать передачу. И жена сразу в слезы. Она поняла, что он не принимает пищу. А уже больше недели прошло, или 7, или 8 дней уже прошло. Она сильно запереживала, заплакала. Идет домой, такая грусть на сердце. Представляете, как это переживательно? Муж уже неделю не кушает ничего. А сегодня вечером собрание. Церковь собралась, и она все рассказала верующим. Ну, конечно, верующие заплакали. Так вот Господь как-то устраивает, это, ну, Духом Святым. Страдает один член, с ним все тело страдает. И мы помним, я хорошо помню те известия, когда мы получали того или того арестовали, и мы в скорби, и мы переживаем и плачем. Так вот вся церковь заплакала, и пресвитер выносит такое рискованное предложение. Давайте сдадим паспорта, откажемся от гражданства. Как это так, наш служитель с голоду умирает? И братья, кто постарше, помнят 86 паспортов в Барнаульской церкви. Это как раз этот случай был. И вся церковь поддержала, пишут заявление такое. Товарищу Брежневу и советскому правительству. Мы, граждане, верующие города Барнаула, отказываемся от советского гражданства, от такого правительства отказываемся. Сдаем паспорта и делайте с нами что хотите. Вы убиваете наших служителей. Вот вам пример. Сейчас умирает в барнаульской тюрьме пресвитер Миняков Дмитрий Васильевич. Вот такого содержания написали. 86 подписей поставили, 86 паспортов упаковали. И два брата сели на поезд и поехали в Москву. Приехали в Москву в приемную ЦК. Там дверь такая, окошечко есть. Позвонили, открывается окошечко. Они говорят, вот бандеролька Брежневу передайте. Отдались, развернулись, сели на поезд и уехали домой. Ну, а там раскрыли заявление товарищу Брежневу, 86 паспортов. Ну, и запереживали правительство. Это не шутейное дело. 86 человек отказались от гражданства и паспорта отдали свои. И запереживали. И быстренько звонят в Барнаул. Идет 13-й сутки поста. А завтра 14-е сутки, завтра уже он последний день, и потом будет принимать пищу. Он сразу так имел в виду 14 дней побыть в посте. А теперь 13-й день. Приходит прокурор города и начальник тюрьмы. Разговаривает, говорит, со мной, как ангел. Такой голосок елейный. Дмитрий Васильевич, ну почему ты пищу не принимаешь? Он говорит, это мое дело. Отстаньте от меня. Ну, начальник тюрьмы говорит, ну, может быть, я тебя чем обидел? Ну, прокурору пожалуйся, пусть он меня накажет. Ну, ты же хоть скажи. Я сказал, отстаньте от меня, это мое дело, я пищу принимать не буду. И они его часа два уговаривают. Не смогли уговорить. Смотрю, говорит, несут носилки. Меня, говорит, на носилки ложат. А я, говорит, еще мог ходить. Ну, 13 сутки пищу не принимаю, но я еще ходить мог. Но они меня, говорит, ложат на носилки, выносят, ставят скорую помощь. И везут. Привозят в городскую больницу. Опять на носилках. В палату занесли в городскую. Положили. И приходит врач. Говорит, я посмотрел вас. Вам осталось жить несколько часов. Вы мне доверьтесь. Я вас выведу с кризиса. Я профессор там большой, квалифицированный. Он говорит, отстаньте от меня. Я пищи принимать не буду. Но вы понимаете, что вы умрете через 6 часов? Отстаньте от меня, я не буду принимать пищу. Ну, видят, а это же при прокуроре и при начальнике тюрьмы, они с ним приехали тоже в больницу. И не может и врач уже уговорить. Ну, что делать? А тут-то с Москвы звонят, они теперь переживают, перед Москвой надо отвечать, а если он умрет, что делать? И они заволновались. И говорят, уходят все, ни конвоя не оставили, ни охранника не оставили, а я лежу в городской больнице. Ну, меня ж не отпустили, я ночую там. На следующий день утречком опять приезжает прокурор. Опять спрашивают, нет, ничего не ест. Ну, может, у тебя даже уже с тюрьмы вывезли, ты опять ничего не ешь. Отстаньте от меня, у меня же еще 14 суток не кончилось. Он тогда говорит, у тебя есть дома телефон? Нет, нет у меня телефона. Ну, а чей-нибудь телефон есть? Ну, есть рабочий телефон дочери, дайте мне. Ну, я, говорит, продиктовал телефон. И он прямо здесь в больнице звонит дочери на работу и говорит, сейчас отпросись с работы срочно, иди домой, скажи маме, что папу освободили. Пусть приезжает и забирает его в больнице. Только он живой, нормально все, чтобы у мамы там приступа не случилось. Ну, он голодал, говорит, и поэтому он слабенький, ну, вам тут здесь помогут там. Ну, в общем, пусть мама срочно приходит. Ну, где-то, говорит, после обеда уже, пока дочь пошла маме, сказала, мама приехала. И мама приходит, говорит, так и так, дочь сказала, что тебя освободили. Ну, мне, говорит, не сказали, ну, конвоя нету. Ну, мне, говорит, сказали, чтобы я тебя забирала. И врач здесь пришел, говорит, мы вам дадим скорую помощь, вас отвезут домой. Ну, говорит, мы сели в скорую помощь, нас домой отвезли, конвоя нету. И сегодня вечером, ну, вернее как, может быть, собрания не было, ну, такие слухи быстро распространяются, да? Вся церковь узнала, рады такие, после работы пришли, собрались, собрание такое получилось. И 14 суток кончилось. Тут уже, говорит, сестры быстренько там курицу зарезали, бульончик приготовили. Ну, они собрание провели, поблагодарили Бога. Ну, и он первый раз после 14-суточного поста уже здесь покушал. Ну, на этом я пока ставлю запятую. Теперь расскажу другой случай, другого, с рассказа другого брата. А потом соединю эти два случая. Лет 5 назад... Может быть, 6. В одной местности большие трудности были. Ну, такие трудности, что, ну, даже просили, чтобы Геннадий Константинович Крючков приехал. Ну, я там тоже был в той местности. И мы с ним вместе ночевали. После такого трудного братского. И поужинали уже. Ну, еще есть время немножечко, еще не поздно было. И так беседуем за столом. Я у него спрашиваю, Геннадий Константинович, кое-что рассказывал из воспоминаний, а мне ж молодому, знаете, как интересно, Геннадий Константинович большой путь прошел, и мне интересно было послушать. Он одно, другое рассказал, потом я ему у него спрашиваю, Геннадий Константинович, расскажите, за 40 лет, сейчас уже 45 лет будет братству, да, а тогда было 40 лет, за 40 лет истории братства, какой с вашей точки зрения Самый трудный период был в жизни братства за 40 лет. И он мне рассказал историю одну, которую я вам сейчас расскажу. Он говорит, одно время, ну, братья сидели все в тюрьмах, почти все. Всего из членов Совета Церквей 6 человек не сидели. Это включая и его, Геннадия Константиновича. И против него, Геннадия Константиновича, несколько человек восстали и задали этот вопрос, который мы и рассуждаем. Что ты это делаешь? То есть они так сказали. Ты своими руками братство уничтожаешь. Братья, объясните, каким образом? Смотри, ты ведешь братство так, что служители в тюрьмах, в церкви без служителей, братство без служителей, весь совет церкви в тюрьмах, отцы в тюрьмах, а семьи без отцов, и изменений в отношении гонений не предвидится. Власти задавят наше братство, и ты в этом будешь виноват. Мы предлагаем поменять курс братства. Что вы предлагаете? А это из Совета Церкви такое предлагают. Я даже скажу, кто это. Это был Дубовой Степан Герасимович, ну, старшие знают это, Шаптала и Якименков. Ты своими руками уничтожаешь братство. Мы предлагаем, нужно зарегистрироваться, подчиниться уполномоченным и спокойно жить. А он говорит, я так не согласен. Я считаю умереть верными лучше, чем жить в отступлении. Тогда давайте решать вопрос, как решит, чтобы не ты руководил, как Совет Церквей решит. А Совет Церквей 6 человек всего. Из них Дубовой, Якименко и Шаптала говорят, нужно зарегистрироваться и подчиниться уполномоченным. И остается 3. И в этот момент, после 14-суточного поста, освобождают Дмитрия Васильевича. Через 2 дня совещания решать вопрос, каким курсом пойдем. И он сегодня освободился, а на следующий день приезжают сестры Геннадия Константиновича. Я говорю, Дмитрий Васильевич, Геннадий Константинович просил по силам или сверх сил, но обязательно вы должны быть на совещании. И вот я после 14-суточного поста еду на совещание. И он стал 7-й. Было 6 на свободе, и теперь Дмитрий Васильевич 7-й. На это власти не рассчитывали. Они рассчитывали, поэтому и хотели быстренько арестовать его перед совещанием этим. А они уже знали, что на совещании будет стоять этот запрос. А Бог сделал так, тут нужны были и пост, и паспорта, и все-все нужно было, чтобы его освободить перед совещанием. И он едет на совещание, и теперь стоит этот вопрос. Идти прежним курсом, курсом верности, или изменить? И вот ради чего я рассказываю эту историю, я сейчас расскажу, как она закончилась. Вот этот вопрос звучал. Что ты это делаешь? Братство умирает. Отвечай, что ты это делаешь? И у него был ответ. Бог так ведет. Вот как у учеников был, да? И они отвечали, как повелел Иисус. И все хорошо кончилось. Как у Марии, так точно и в братстве было. И вот собрались на совещание решать вопрос. Ну, Геннадий Константинович обосновал, почему он считает, что нельзя по-другому. Они со своей стороны обосновали. И было предложение Геннадия Константиновича отстранить от руководства братством и поставить Михаила Тимофеевича Шапталу. Это тот, который сказал зарегистрироваться и подчиниться уполномоченным. И теперь голосование. 3 голосуют, чтобы зарегистрироваться, 3 голосуют, чтобы не зарегистрироваться, а 1 молчит. И он молчал целую минуту. И Геннадий Константинович говорит, за 40-летнюю историю эта минута самая тяжелая для меня была. А потом 7-й сказал, я за то, чтобы быть верным до конца. И братство осталось на своем пути. Решалась и судьба братства. И говорит, эта минута для меня самая тяжелая была. Ну, я не знаю, насколько это понятна серьезность этого вопроса мальчикам поменьше, не знаю. Думаю, что молодежи это уже понятно. Прозвучал вопрос, что ты это делаешь? Дорогие друзья, молодежь, я буду заканчивать уже. Буквально 30 минут и буду призывать к молитве. Желающие покаяться могут это сделать сегодня еще. Но о всяком деле мне и тебе прозвучит вопрос. Так Писание говорит. В второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Значит, о каждом деле, если на земле не прозвучит вопрос, то пред судилищем Христовым прозвучит вопрос, что ты это делаешь. И если дело сложное, если серьезное дело, но у тебя есть ответ от Бога, не бойся, смело иди и делай. Ослёнка отвязывать – отвязывай. Алабастровый сосуд разбить – разбивай. Все, что нужно, если у тебя есть ответ от Бога, как ответить? А если ты не знаешь, как ответить, тогда не делай, тогда не ходи, тогда не берись, потому что за всякое дело потребуют, что ты это делаешь. Итак, друзья, на этом я заканчиваю проповедь свою. Пусть Господь поможет запомнить это, что ты это делаешь. И теперь хочу сделать призыв. Есть еще желающие покаяться?